Исторический календарь.
Здравствуйте! В студии Владимир Бычков. 29 июня 1849 года родился граф Сергей Юльевич Витте. Министр путей сообщения, многолетний министр финансов и глава правительства. Его иногда называют дедушкой русской индустриализации. При Витте была проведена денежная реформа, установлен золотой стандарт рубля. Реформа сделала рубль самой твердой валютой мира. Благодаря этим мерам в России, по сути, началась промышленная революция. В страну хлынули иностранные инвестиции. Россия за два десятилетия шагнула вперед и стала вровень с ведущими державами мира. Экономика была на взлете, культура тоже. То была эпоха Серебряного века. Витте был разработчиком основных положений Столыпинской аграрной реформы. И к началу Первой мировой войны мы кормили хлебом Европу. А главный парадокс тех лет заключался в том, что модернизация промышленности шла в империи гигантскими темпами, а модернизации власти так и не произошло. В этом и заключалась главная слабость Николая II и его аппарата. Власть не смогла ни провести эффективные политические реформы, ни сыграть на опережение в борьбе с оппозицией, ни спрогнозировать и предотвратить дальнейшее развитие событий. Победили большевики. И они, декларативно отказываясь от наследия темного царского режима, по сути возродили программу графа Витте. Провозглашенная Лениным новая экономическая политика пункт за пунктом повторяла проект реформ, задуманный Витте. А одним из создателей Государственного банка СССР стал Николай Кутлер, человек из команды Витте. Денежная реформа большевиков даже в деталях, вплоть до чеканки золотых, серебряных и медных денег, напоминала план Витте. Ведя рубль, обеспеченный золотом, большевики за два года победили инфляцию. Как и Витте, Ленин добивался внешних займов. Большевики, как и Витте, установили винную монополию. Витте выступал сторонником государственного капитализма. И в Советской России тоже была создана система государственных органов, руководивших индустриализацией. 29 июня 1889 года скончался Джон Юз, промышленник, основатель Донецка. Родом из Уэльса, и народнее его звали Джон Джеймс Хьюз, владел литейным заводом. В 1860-е годы он получил из России выгодное предложение создать металлургическое производство на юге страны. Юз купил землю у князей Кочубеев Екатеринославской губернии, где учредил Новороссийское общество каменно-угольного, железного и рельсового производств и возвел металлургический завод с рабочим поселком. Росло производство завода, рос и поселок, получивший название Юзовка. В нем строились больницы, школы, бани, трактиры, пожарные части, даже англиканская церковь. В конце 19 века население Юзовки превышало 32 тысячи человек. Для сравнения, столько же проживало во Владимире, Красноярске и Вологде. В 1924 году Юзовка была переименована в город Сталин, затем стала именоваться Сталина, а в 61-м город получил свое нынешнее название – Донецк. В 2001 году там установили памятник основателю города – валлийцу Джону Юзу. 29 июня 1855 года начался выпуск газеты «Daily Telegraph». Издание основал английский полковник Артур Слей с целью обрести трибуну для критики герцога Кембриджского, кузена королевы Виктории, героя Крымской войны и яростного противника военных реформ. Газета на протяжении всего существования была популярной, с высокими тиражами и несомненным влиянием на британскую политику. Но я хочу рассказать весьма темную до сих пор историю о кроссвордах, появившихся в Daily Telegraph в 1944 году, накануне высадки союзников в Нормандии и открытия Второго фронта. Напомню, эта операция называлась «Оверлорд» – «Повелитель», «Владыка». И должна была быть осуществлена в два этапа, которые имели кодовые названия. Операция «Нептун» – начальная фаза, высадка десанта. И операция «Кобра» – начало наступления по территории Франции. Точками высадки десанта были в основном пляжи Нормандии, получившие кодовые названия «Амаха», «Сорт», «Джуно», «Голд» и «Юта». Высадка войск в Нормандии планировалась на 6 июня 1944 года, а в мае в Daily Telegraph печатались, как всегда, кроссворды, но в их ответах были слова, которые не остались незамеченными сотрудниками британской контрразведки. «Оверлорд», «Нептун», «Юта», «Омаха». У военных начался переполох, а спецагенты были посланы в редакцию газеты, дабы уличить Daily Telegraph в государственной измене. Выяснилось, что эти кроссворды составлял 54-летний школьный учитель физики Леонард Сидни До. За ним установили наблюдение. А когда в кроссвордах газеты за 4 дня до операции «Оверлорд» появились новые кодовые слова, британское военное руководство всерьез решило, что в Министерстве обороны засел какой-то высокопоставленный крот, немецкий шпион, который таким образом передает в Берлин информацию. Кроссвордиста До доставили в контрразведку, но на допросах он клялся и божился, что за 20 лет всегда выбирал слова для кроссвордов совершенно произвольно. Впрочем, операция «Оверлорд» прошла удачно. А уже полвека спустя выяснилось, что британская разведка именно через кроссворды в Daily Telegraph передавала кодовую информацию своим союзникам, связь с которыми была по-другому невозможна. А контрразведку об этом не удосужились известить. В общем, получилась буря в стакане воды. Большая часть британских военных архивов засекречена и по сей день. Поэтому остается только гадать о загадочном появлении в кроссвордах кодовых слов нормандской операции и о том, кому эта информация предназначалась. В июне 1849 года родился Иван Кузьмич Кондратьев, типичный писатель и поэт из низов. И его судьба была типичной для разночинцев второй половины XIX века. Кондратьев учился в фельдшерской школе в Петербурге, но вскоре забросил учебу и подался в актеры Императорского Александринского театра. А потом сам стал писать пьесы, переехал в Москву, сотрудничал в периодических изданиях. У него было бойкое перо. Он писал и рассказы, и романы, и исторические повести, и драмы, и комедии, и стихи. Кондратьева называли певцом Никольского рынка, где он за совсем ничтожные деньги продавал свои произведения. Издатели этого самого Никольского рынка, что был в самом центре Москвы, специализировались на выпуске лубочных картинок, дешевых книжек для народа, гадательных книгах, сонниках. Из-под полы не брезгули торговать эротикой. Но ценили они своих постоянных и вечно нищих авторов весьма невысоко. Например, рукопись целого романа покупалась издателями Никольского рынка всего за 5 рублей. И торговаться было почти бессмысленно. «Не хочешь? Ступай себе, найдем другого писателя». Кондратьев жил в маленькой клетушке-мансарде неподалеку от нынешней площади трех вокзалов. Вся мебель этого жилища состояла из стола, кровати и стульев. А стены были расписаны черным углем его закадычным другом-художником Алексеем Кондратьевичем Саврасовым. Оба были знатные гуляки и пьяницы. Но, тем не менее, они были уважаемы своими коллегами. С Кондратьевым, например, дружили Чехов, Гелеровский, Чуковский, Левитан. Самые популярные произведения Кондратьева – романы «Салтычиха», «Бич Божий» и книга «Седая старина Москвы». Своеобразный и весьма интересный путеводитель по древней столице, который в наше время был переиздан. А еще Кондратьев стал известен как автор слов и поныне известного романса «Очаровательные глазки». «Очаровательные глазки, очаровали вы меня, вас много жизни, много ласки, вас много страсти и огня». Также считается, что певец Никольского рынка – автор первоначального текста песни «По диким степям Забайкалья», потом переработанной народом. «По диким степям Забайкалья, где золото роют в горах, бродяга, судьбу проклиная, тащился с умой на плечах». Весной 1904 года Кондратьев был жестоко избит в пьяной драке и через несколько дней скончался на больничной койке.